Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как урожай 1982 года сместил баланс сил в Бордо и стал точкой отсчета новой эпохи в истории этого региона. Обсудим, какие новые игроки вышли на сцену и заняли достойное место рядом с великими шато, а еще в чем это помогло создать репутацию Роберту Паркеру. Чтобы понять, что же произошло в Бордо в 1982 году, нужно немного вникнуть в историю Бордо. С 1855 года в Бордо существует классификация с четкой иерархией вин и шато. О ней я делал отдельный подкаст, советую послушать, если хотите глубже вникнуть в эту тему. Самое главное, что нужно знать об этой классификации, в ней на лидирующих позициях находились винные хозяйства преимущественно с Грава и Медока. А вот правый берег Гароны долгое время был в тени, его вина оставались недооцененными. При этом никто не подвергал сомнению классификацию 1855 года и не собирался вносить в нее никаких изменений или как-то пересматривать эту иерархию. А потом случился 1982 год, который, можно сказать, поставил все с ног на голову. В чем же был уникален именно этот винтаж? Дело в том, что в виноделии тщательно контролируется урожайность. Если слегка упростить эту идею, то чем меньше ягод дает лоза, тем эта ягода считается более качественной. Но тут вышло так, что год оказался щедрым на урожай, и ведущие винные хозяйства сделали примерно вдвое больше вина, чем обычно. Но знаете, что самое удивительное? Попробовав получившееся у них молодое вино, производители с удивлением отметили, что на вкус оно довольно изысканное и даже насыщенное, что редко бывает при таком обильном урожае. И самое невероятное в том, что молодые бордоские вина обычно не особо питкие, они слишком закрытые, танинные, а потенциал свой раскрывают только после нескольких лет выдержки. Но в 1982-м их было довольно приятно пить. Ведущие винные критики попробовали урожай 1982 года и не могли поверить, что молодое Бордо может быть настолько прекрасным. Они оценивали эти образцы, не скупясь на высокие баллы. При этом большинство из них было настроено скептически, думая, что эти вина уже вряд ли станут лучше. Мол, если они так хорошо проявили себя в молодом возрасте, что настолько нетипично для стиля Бордо, то наверняка для долгой выдержки они уже не предназначены. Спойлер, они ошибались. Но об этом чуть позже. А пока давайте прольем свет на то, какие же винодельни Бордо оказались в лидерах по итогам той самой дегустации 1982 года. Сразу скажу, что это не были образцы из великих шато, как все ожидали. Вперед выбились вина из крошечного региона Помроль, о котором до этого момента в винном мире даже как-то особо и не говорили. А именно, винодельни Петрюс и Лепен. Здесь хотелось бы рассказать вам немножко об этих винных хозяйствах. Начнем с винного хозяйства Петрюс, единственного в Бордо, у которого нет в названии слова «шато». Этот крошечный виноградник в Помроле еще в VII веке разбила семья Арно, назвав его в честь местности, где он располагался. А участок, в свою очередь, был назван в честь святого Петра. Именно его портрет, кстати, сегодня и красуется на этикетке. Долгое время виноградник переходил из поколения в поколение, но им особо никто не занимался. Поэтому в ранних справочниках упоминания Петрюса сложно найти. Большинство винных авторов ссылаются на издание «Кок Эфере» 1868 года. Все благодаря тому, что лишь в середине 19 века семья Арно всерьез занялась этим винным хозяйством. Там построили импозантный замок и начали активные работы на виноградниках. Тогдашний глава клана Арно увидел в этом участке недюжинный потенциал. Уже в те годы он знал, что вкус вина во многом зависит от почвы, на которой растет виноград. А почва в этой местности глинистая, с высоким содержанием железа и хорошо накапливают воду. Это идеальные условия для выращивания мерло. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Уже в 1878 году старания месье Арно дали свои плоды. В тот год проходила самая крупная в истории всемирная выставка в Париже. Именно тогда мир впервые увидел мегафон Эдисона, телефон Белла, аэростаты и много других изобретений. Также туда заглянула знаменитая статуя Свободы, правда, частично, ведь на тот момент была готова лишь ее голова, остальное еще доделывали. Поглазеть на все эти чудеса пришло, вдумайтесь в эту цифру, порядка 13 миллионов гостей. Это, напоминаю, 1878 год. Среди винных экспонатов произвести фурор удалось образцам из винного хозяйства Петрюс Арно, которому совершенно заслуженно присудили золотую медаль. Так Франция узнала о новом производителе из малоизвестного тогда субрегиона Помроль. Этот успех винодельня закрепила на Всемирной выставке в Париже уже в 1889 году, снова получив золотую медаль. А в 1900 году преемники месье Арно начали писать на этикетке «Le de Grand Cru», не сомневаясь в качестве своего продукта. Несмотря на это, Помроль в те годы все еще был мало известен как самостоятельный регион. Ее воспринимали скорее как крошечную часть Сент-Эмильона. Тем временем в Петрюсе продолжали делать высококлассное вино, у которого на тот момент уже были свои ценители. Единственная проблема – крошечные объемы производства. Площадь виноградника на тот момент была всего 6 гектар. Поэтому большинство виноторговцев из Бордо не воспринимали Петрюс Арно всерьез из-за малых объемов производства. Особенно на фоне знаменитых конкурентов из Медока и Грава. Так продолжалось до конца Первой мировой войны, пока шато Петрюс не стало обществом с ограниченной ответственностью. Затем в период между 1925 и 1945 годами все акции постепенно выкупила колоритная мадам Луба, чей муж владел отелем и рестораном в соседнем Ливурне, а также еще несколькими виноградниками. Она убрала с этикетки имя Арно и добавила туда изображение святого Петра. После окончания Второй мировой войны, когда на руках у мадам были все акции винодельни, она назначила управляющим некоего Жан-Пьера Муэкса. Он был известным негациантом и увидел в этих винах огромный потенциал. Муэкс активно начал реформы в поместье. В главное винодело он пригласил Жан-Клода Беруэ, а в помощники Эмиля Пейно. И первый же винтаж реформированного хозяйства Петрюс в 1945 году оказался великим. В дальнейшем, за годы управления Жан-Пьера Муэкса, эти вина стали по-настоящему культовыми. Их любили пить Джон Кеннеди, Елизавета II, Аристотель Анасис. Позиция Муэкса заключалась в том, что нужно все делать вручную, тщательно следить за качеством и выпускать вино лишь в удачные годы. К примеру, в 1956 году грянул сильный мороз, который уничтожил много урожая на виноградниках Бордо и Бургундии. В Петрюс вино не делали, но и удалять пострадавшие лозы не стали. Решили подождать и посмотреть, а что же будет дальше. Так продолжалось 2-3 года, в итоге самые сильные лозы выздоровели, остальные убрали. В 1961 году мадам Луба умерла. По ее наследству треть имущества достались Муэксу, остальные 2/3 родственникам мадам. Со временем Муэкс выкупил у них эти доли и стал главным акционером. Он докупил к родным 7 гектарам еще 5 у соседнего Шато Газен и в дальнейшем участок продолжили постепенно расширять. В 1978 году винодельню возглавил Кристиан Моекс, который оказался еще более талантливым управляющим. Чего только стоит то, как он виртуозно спасал урожай от природных напастей. К примеру, в 1987 году шли сильные дожди, и собирать виноград при такой влажности было нельзя. Кристиан перед сбором урожая рассекал над участком на своем вертолете. Тяга от лопасти ротора убирала лишнюю влагу из винограда. Этот ход был успешным. Петрюс 1987 года удивил даже самых отъявленных пессимистов. А в 1991 году угрозой для урожая стала не влага, а мороз. Кристиан приказал своим сотрудникам зажечь жаровни повсюду и снова использовал вертолет, разгоняя теперь уже теплый воздух по винограднику. Однако на сей раз фокус не удался. Урожай спасти не получилось. И винтаж 1991 года не вышел в продажу. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Именно при Кристиане репутация винодельни заметно выросла, а ее продукция возвысилась до статуса одного из самых дорогих вин в мире. Если еще в начале 80-х бутылку зрелого Петрюса можно было бы купить этак долларов за 30, то спустя какое-то десятилетие цены взлетели в 3 раза, а найти это вино в свободной продаже стало просто-таки невозможным. И здесь самое время вспомнить судьбоносную дегустацию Бордо 1982 года. Тогда винодельня представила на суд критиков невероятно сочное мерло. Образец от Петрюса получил высшие баллы, и их продукция стала крайне востребованной, особенно для американского рынка. Со временем оказалось, что этот винтаж при выдержке становится только лучше, и сегодня, спустя 40 лет, это вино прекрасно. Оно покоряет самое сердце богатым букетом из ягодных, пряных и травяных нот. На вкус довольно терпкое, насыщенное. Глотнув один раз, вы запомните его на всю жизнь. Кстати, это не единственный выдающийся винтаж от Петрюса. Не менее удачными вышли урожаи 1989 и 2010 года. Сегодня у этого хозяйства порядка 28,5 гектара виноградников. Изначально там выращивали только 2 сорта винограда, 95% мерло и 5% каберне фран. Но с 2010 года полностью перешли на мерло. Средний возраст лоз около 45 лет, а также есть небольшой участок с 90-летними лозами. Все работы на винограднике проводят исключительно вручную. Виноград собирают во второй половине дня в сухую погоду, чтобы на ягодах не было влаги. Поскольку сам участок небольшой, то сбор урожая занимает здесь 3 дня. Помимо небольшого поместья, на территории хозяйства есть также винный склад и дегустационный зал в стиле модернизма, который построили в 2006 году. Винодельня производит около 5, иногда 6 тысяч ящиков вина в год, и то лишь в удачные годы, как мы помним. Найти Петрюс в продаже нелегко. Партии вина Петрюс раскупают еще до того, как его разольют по бутылкам. Особо ценные винтажи продают на аукционах. На винодельне очень ценят традиции и передают их из поколения в поколение. Управляющие должности здесь тоже передают по наследству. Так, помимо Кристиана Муэкса, который пришел на смену своему отцу Жан-Пьеру, в 2008-м место главного энолога занял сын Жан-Клода Беруэ, Оливье. В 2019 году 12 бутылок вина Петрюс отправили в космос, где они провели 14 месяцев. Затем одну из них выставили на аукцион, 3 продегустировали, ну а остальные хранят. Так почему же у столь знаменитой винодельни нет в названии слова «шато»? Вот что говорит нам об этом Кристиан Муэкс. Петрюс не заслуживает звания «шато», поскольку это просто старый фермерский дом. Конец цитаты. Думаю, здесь он немного лукавит. Просто политика компании в том, что вино делают на виноградниках, поэтому не стоит делать акцентов на «шато». Еще одна яркая звезда винного мира, которая зажглась после дегустации «Бордо» 1982 года, это «Шато Лепен». В отличие от большинства бордосских шато, эта винодельня не может похвастаться многовековой историей. То есть участок с виноградниками, даже замком на этом месте был и принадлежал он некой семье Луби. Однако история этой винодельни по-настоящему началась лишь в конце 1970-х годов, когда имение выкупила известная семья виноделов и виноторговцев Тьенпон, заплатив 1 миллион франков. Они получили в свое владение 2 гектара виноградников вместе с хозпостройками. Назвали поместье Лепен в честь одинокой сосны, которая до сих пор растет рядом с шато. Надо сказать, что хозяйство досталось новым владельцам в довольно плачевном состоянии, но предприимчивый Жак Тьенпон быстро его реформировал, что в принципе несложно сделать при столь малых объемах производства. Первый винтаж выдержали в старых бочках из французского дуба, которые едва помещались в крошечном подвале. Тем не менее, в продажу его выставили по рекордной цене 100 франков за бутылку. Неслыханно для молодой винодельни из непопулярного региона, которым тогда был Помроль. Логично, что покупатели не торопились выстраиваться в очередь, но Тьенпон верил, что его продукт качественный и стоит этих денег, поэтому со временем найдет своих ценителей. Так и случилось в 1982 году, когда Роберт Паркер поставил образцам Лепен высший балл. Крошечная молодая винодельня мгновенно выбилась в лидеры Бордо. Ею стали интересоваться коллекционеры по всему миру. Но мизерные объемы производства не могли удовлетворить весь этот спрос. Поэтому цены на вина Лепен начали стремительно расти, как и репутация винодельни. В дальнейшем Тьенпон немного расширил владение по крупицам, покупая лучшие участки в перспективных микрозонах. К 1984 году площадь поместья увеличилась аж на 0,6 гектара, а в следующем году докупили еще 0,1 гектара. И сегодня их площадь составляет аж целых 2,7 гектара. На 98% виноградников растет Мерло, остальную территорию занимает Каберне Фран. Средний возраст лоз около 35 лет. Само же вино делают в новом здании, которое построили в период с 2010 по 2012 годы. Для выдержки используют новые бочки из французского дуба. Под брендом Лепен производят до 600 ящиков вина в год. И разлетаются они, как горячие пирожки, задолго до бутылирования. За время существования бренда цены на их вино взлетели буквально до космических цифр. Сегодня стоимость бутылки перевалила за 10 тысяч долларов, а лимитированные выпуски выставляли на торги. Это вино буквально стало атрибутом роскоши. Так в чем же особенность вин Лепен? За что там платят такие деньги? Здесь, как и в случае с соседним Петрюс, решающую роль играют почвы. На участке глинистый грунт с глубоко пролегающим гравием и высоким содержанием железа. Это позволяет лозе качественно страдать, а виноделу получать насыщенные вина с многогранным букетом. При этом в Лепен очень требовательны к качеству. Если год выдался неудачным, они не продают вина этого урожая. В частности, так было в 2003 году. Среди всех вин Бордо продукция Лепен считается своего рода экзотикой, которую невозможно описать словами, лучше один раз попробовать. В аромате этого вина преобладают нотки переспелой черешни, сливы и других фруктов, а в послевкусии чувствуется ненавязчивое присутствие кокоса. В завершение хочу сказать, что дегустация Бордо 1982 года стала эпохальной вехой не только для виноделин Петрюс и Лепен. Она помогла создать репутацию Роберту Паркеру, да-да-да, тому самому Роберту Паркеру. Сегодня мы его знаем как именитого критика, к словам которого прислушиваются весь винный мир. Но в те годы Паркер был начинающим винным журналистом, а свои винные увлечения он еще как-то пытался совмещать с адвокатской карьерой. Тем не менее, уже тогда он превосходно разбирался в винах. Пробуя образцы Бордо 1982 года, он мгновенно оценил, насколько этот урожай уникальный и перспективный. И по итогам написал на страницах своего Wine Advocate, что это блестящая инвестиция, которая буквально озолотит покупателя в будущем. Другие критики не особо согласились с Паркером, они были настроены скептически, утверждали, что столь прекрасные в молодом возрасте вина не смогут сохранить характеристики в процессе выдержки. Однако у Паркера уже тогда были свои почитатели, которые доверяли его словам. Эти люди прикупили себе несколько бутылочек или сотен бутылочек, или, не знаю, может быть, тысяч бутылочек урожая Бордо 1982 года и не прогадали, поскольку, как и говорил Паркер, инвестиция оказалась более чем выгодной. После этого авторитет Роберта Паркера начал расти в геометрической прогрессии и отныне все виноделы сражались за то, чтобы ему угодить. На этой возвышенной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю винную историю. Вернемся уже в следующем году с новыми интересными подкастами. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал». В Инстаграме vitis.academy, на YouTube мы называемся «Что пьем?». И, кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Vitis Pro Wine TV». Ну, а если вам понравился этот выпуск подкаста и вы хотите помочь его распространению, то просто поделитесь им в своей соцсети.